для слушателей старше 16 лет.
Люди дождя на радио «Серебряный дождь» в Красноярске.
Добрый день, все, кто сегодня с нами. В эфире программа «Люди дождя» в рамках проекта, представляемого изданием «Коммерсант». Проект называется «Год живописи». Мы встречаемся с теми, кто создает произведения искусства. Сегодня у нас в гостях Андрей Исаенков. Это один из самых необычных и интересных художников, с моей точки зрения, потому что 2 года назад, когда проходила выставка «Окна», это было впечатлением не только для тех, кто просто пришел, но и для художников, которые посетили эту выставку. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы с вами будем говорить о том, что у вас сейчас готовится выставка с необычным названием, в необычном месте. Что это за проект? Что это за выставка? И почему она так называется?
Я бы не назвал это проектом, это, скорее всего, обычная выставка, обычная художественная, обычная выставка живописи. А название, с одной стороны, достаточно простое, но могу рассказать вкратце, как оно у меня появилось. Я, например, очень долго, по молодости, думал, что искусство, оно такое, является таким универсальным языком, которое всем понятно, и как бы его не нужно расшифровывать. Однако со временем я понял, что как раз искусство имеет очень много граней, и все понимают его совершенно по-разному. То есть у меня даже закралось подозрение, что искусство создано для того, чтобы мы не смогли построить Вавилонскую башню. То есть это такой язык разобщения получается, по сути. Потому что каждый видит свое. И я не стал называть выставку каким-то конкретным словом, а назвал неким визуальным знаком, который каждый поймет по-своему. И каждый придет на свою выставку. Кто-то придет на такую, кто-то на другую, кто-то на третью, кто-то на четвертую. Все зависит от меры его испорченности, так скажем.
Да, когда мы смотрим на название, да, если мы смотрим и пытаемся это прочитать, то это выглядит как буква О. Однако при этом оно написано как идеальный круг, и исходя из этого у каждого будет свое прочтение, картинка будет как-то по-разному отражаться. Я правильно понимаю?
Нет, я бы не называл это вообще в принципе буквой. Это, скорее всего, знак. Это символ. Символ, прочтение которого имеет множество значений.
И когда наполнение для этой выставки подбиралось, я видела работы, которые туда попали, но в целом я могу сказать, что это некое направление, которое, наверное, не очень широко известно, потому что это что-то такое очень индивидуальное, и именно ваше.
Ну, и не то, чтобы как-то специально что-то подбиралось и готовилось, просто у меня есть такой небольшой... определенный пласт работы, определенный период творчества, который я целиком не показывал. Я показывал, да, частично, что-то отрубая, что-то убирая, потому что там было совершенно конкретное название, и если что-то не подходило под концепцию, я просто убрал. При этом за кадром осталось большое количество картинок, которые, в принципе, очень интересны, ну, по моему мнению, и которые хотелось бы показать.
Те картины, которые попадают в кадр, как вы выбирали их, по какому внутреннему ощущению? Вот вы смотрите на картины, у вас очень много интересных картин, которые вы создали за период работы и создаете. Вот отбор для этой выставки, как он происходил?
Еще раз говорю, я специально какого-то отбора не делал. Если картины остались у меня живьем, я с ним ничего не сделал, я их не выбросил, я их не порезал, значит, в принципе, они достойны жить, и, в принципе, их можно показывать и выставлять.
Когда сама выставка сейчас вот в стадии приготовления и готовится то место, где это все будет происходить, я знаю, что для художников очень важным является само пространство, где картины появятся. То пространство, которое вы выбрали сейчас. Я знаю, что это как раз галерея под названием «Год живописи». это своего рода такое продолжение проекта «Код живописи», да? Вот эта галерея, что вы видите как пространственное для вас в этом месте?
Для меня, конечно, очень важно, каким образом картины будут воздействовать на пространство, воздействовать на людей, поэтому очень важно, как все сделано, как все организовано, как я могу видеть эту выставку, как она может иметь максимальное воздействие на зрителя. И в этом плане как раз эта галерея, по моему личному мнению, по сути, одна из лучших в городе, потому что такого пространства у нас в принципе нет. И такой организации я здесь у нас не видел вообще.
Замечательно. А вот если говорить про само пространство, вот потому что я понимаю, что есть требования к пространству для проживания, да, и есть совершенно особые требования к пространству, которое должно не принимать на себя внимание, а служить достойной рамкой, фоном, да, то есть как-то обыгрывается. Вот если говорить про эту галерею, почему она вас устроила?
Ну, здесь даже я бы не сказал, что определенным фоном или рамкой. Это когда создается выставка, когда создается там цельная экспозиция, грубо говоря, стены и то, что на них висит, это является одним целым. Меня в данном случае это абсолютно устраивает. То есть вот лучшего варианта для себя вот здесь, в Красноярске, я не видел, и я не знаю даже.
Если говорить вот для тех, кто не был еще в этом пространстве, есть какие-то характеристики, которые его делают уникальным с этой точки зрения? Это объемы, это цвет, что это?
И объем, так скажем, хороший, небольшой, не маленький, вполне. И что мне больше всего нравится, там нет ничего лишнего, что отвлекало бы зрителя от, так скажем, созерцания картин, от возможности смотреть их.
То есть, когда мы пойдем на выставку, которая открывается 30 августа, да, и в течение месяца будет возможность посмотреть на картины, когда мы туда видим, по сути дела, то, что задумал художник для того, чтобы его работы получили максимальный результат и воздействие на зрителя было максимальным.
Да, это самое главное, потому что я считаю, что зритель, когда он выходит, и ты его спрашиваешь, или кто-то его спрашивает, какие там стены, какой потолок, там еще что-то. И он говорит, а я этого не заметил, это самое главное. В этой галерее все сделано, в принципе, очень хорошо. Ну, спроси меня, какой потолок, я, например, не знаю, какой там потолок, потому что ни разу не смотрел. Все внимание отдано как раз картинам.
Если говорить про еще такой дополнительный момент, я видела на сайте галереи представленные работы тех художников, которые сейчас выставлены в галерее. Да, вот там есть картины, есть раздел, посвященный художникам. И я понимаю, что тот ролик, который сделан вами, представляющий картины, он тоже, видимо, там будет помещен. На меня совершенно особое впечатление он произвел. Вот я хотела про вот этот видеофрагмент спросить подробнее.
А можно поконкретнее?
Вот эта видеозапись длительностью 3 минуты, которая представляет собой картины, появляющиеся на выставке. Я понимаю, что это не все картины. Несколько картин были отобраны для видео с определенным звуковым фоном. И это очень такое интересное впечатление создает.
Ну, сразу скажу, что этот ролик был сделан не для какой-то конкретной выставки. Этот ролик, и как, впрочем, другие ролики, которые я делаю, они выполняют роль такой некой визитки, чтобы познакомить, может быть, потенциального зрителя в максимально короткий срок с тем, что он может или захочет увидеть, или, например, или не захочет увидеть. Ну, раньше были, так скажем, визитки имели там разный вид, да, бумажные, были какие-то портфолио печатные, у кого-то есть альбомы, у меня альбомов нет, но я пользовался просто портфолио печатным, да. После того, как появились CD-диски, я стал делать CD-диски, по сути, это, ну, ровно та же самая функция визиток, только более объемная. Сейчас интернет достаточно доступен, я решил, что было бы намного правильнее делать короткие ролики, которых сразу все будет ясно и понятно, разложено по полочкам, когда ты после первой-второй минуты понимаешь, нужно тебе это смотреть, не нужно смотреть там сотню другую картин. Собственно, вот такая же история.
А вот этот момент, он же сложный, да? Есть люди, которые посмотрят быстро информацию и переключатся на что-то другое, клиповое мышление. Я понимаю, что это информация, которая в том числе для нового поколения, людей, которые привыкли усваивать информацию быстро. А как вы считаете, из тех, кто увидел ролик, восприятие картин, вот соотношение вот этих людей, которые поймут, что это нужно посмотреть поближе. Вы как-то это закладываете? Вы про это думаете? Или вы просто считаете, что если человек получил что-то, он подходит и приходит и смотрит?
Тоже не совсем понял вопрос, но я не знаю, было бы, вот если тебе не интересно смотреть, если тебе это непонятно, как бы зачем смотреть дальше, зачем, в принципе, что-то, какие-то там движения предпринимать дальше. Человек просто закрывает и уходит. Кому интересно, да, они посмотрят, они могут найти информацию дальше, дальше, дальше покопаться. Ну, собственно, для этого создается короткий ролик.
Внутреннее впечатление от картины зрителя и художника. Я обратила внимание на то, что вот эта вот цепочка, так же как название выставки, да, она, по сути дела, не простроена. Каждый человек увидит что-то свое. А насколько реально то, что на картинах?
На любых картинах любых художников все совершенно реально. То есть все, что изображено на картинах Поллока, это реально. Все, что изображено на картинах Репина, это совершенно реально. Да, может быть, это реальности совершенно разные, разного плана, да? но это реальность, это реализм. То, что сейчас будет на выставке, да, там есть узнаваемые образы, они, да, маленько по-другому они изображены, может быть, не совсем в привычной форме, но это тоже реальные образы, вполне узнаваемые.
Вот когда мы говорим про узнаваемость образов на картинах, да, там есть очень такое необычная такая перекличка, которую трудно воспринять как реальность, это перекличка цвета и образа. Это специально заложенная информация?
Я не знаю, я какие их вижу, такие изображаю.
То есть мы, получается, видим мир Андрея Исаенкова, как Андрей Исаенков видит мир, вот мы придем и увидим.
Ну, скорее всего, даже не то, что как я вижу этот мир, скорее всего, как я его чувствую. Потому что это немного разные вещи. Мы можем видеть одно, а чувствовать совершенно другое.
Когда человек выбирает ту картину, которую он поместит в свое пространство, вот этот момент, момент состыковки пространства художника, да, и восприятия, и человека. Мне кажется, это такая отдельная важная тема, потому что, когда мы говорим про галереи, художественные галереи, они же представляют людям то, что сделал художник. И у них такая сложная задача – одновременно работа с художником, его пространством и представление вот этого сложного объекта окружающим. Вот со стороны зрителя, когда Андрей Исаенков как зритель смотрит на картины, на что вы обращаете внимание?
Если я смотрю в первый момент просто как зритель, я, естественно, обращаю на свой эмоциональный какой-то отклик. Я обращаю внимание на энергию, которую я получаю, или наоборот, на энергию, которую я не получаю. Комфортно мне с ней или нет. Естественно, на втором, при дальнейшем рассмотрении картины я обращаю внимание на то, как эта картина сделана, насколько она сделана профессионально. Ну, это чисто профессиональные такие штуки. Я не думаю, что зритель массовый до второй стадии доходит. Конечно, со временем тот же зритель, он все-таки образовывается, он осматривается картин по музеям, по галереям, и он все-таки в состоянии потом понять, почему, например, одна картина его больше цепляет, почему меньше, почему это сделано так, это эдак. И, ну, образовывается, так скажем, да. Но все равно, как художник, он не сможет никогда смотреть на картину. Обычный зритель.
Я поняла, что когда разговор о выставке был, когда я говорила, что художники давали свои впечатления, я получила одновременно два потока. Поток зрителя, который получил эмоции, и поток профессионалов, которые обратили внимание на вот эти нюансы. и вот это двойное видение как-то для простого вот человека пришедшего можно как-то за его первый визит попробовать включить и объяснить, есть ли шанс, что человек увидит?
Но опять же, все зависит от человека, еще раз говорю, насколько он внутренне готов к этому. Если он готов, и если у него есть большой багаж насмотренности, да, это ровно то же самое, что с музыкой. Да. Кто-то просто слушает и получает удовольствие от того, что услышал, а кто-то не только получает удовольствие от того, что услышал, а еще от того, как это произведение, например, исполнено. Но это, опять же, это приходит с опытом.
Я помню у Павича в романе «Пейзаж, нарисованный чаем», по-моему, была такая фраза, что каждый роман нужно прочитать минимум дважды. Когда ты младший герой картины, и когда ты старший герой картины. Вот. И здесь сразу две темы. Вопрос первый. Сколько раз нужно посетить выставку для того, чтобы увидеть то, что заложил художник? Вот мнение художника. Я сейчас спрашиваю как человек, который посещает выставки.
Я не знаю, вот по поводу Павича, по поводу литературы и по поводу картин. Но мне, например, вот лично мне, очень интересно перечитывать произведение даже не один раз, а по нескольку раз в течение, там, грубо говоря, какого-то там, промежутка времени, может быть, лет там, через пять. И каждый раз я вижу, я не то что понимаю лучше эту вещь, я вижу совершенно другое, потому что я меняюсь. При этом буквы какие были, и вроде бы смысл какой был, он так и остался. Но поскольку человек все-таки как-то изменился за это время, он открывает для себя мир намного более широкий, чем он, например, увидел это раньше. Или, может быть, не только широкий мир, но другие грани его замечает. Это намного, ну, это очень интересно. Поэтому чем больше смотреть, наверное, тем интереснее. Но при этом нужно учитывать, что сам человек должен расти. Если он не растет, он придет и через 20 лет и прочитает ровно то же самое.
И получается, что, в принципе, даже вот в рамках одной выставки, если человек приходит несколько раз с разными людьми, у него тоже будет как-то, возможно, раскрываться это впечатление. Вот как...
Возможно, так, потому что, да, наверное, кто-то делится, если это компания какая-то пришла, да, каждый делится, каждый увидел что-то свое, и это всегда будет необычно. Главное, не нужно убеждать своего товарища, что ты увидел только, что только ты увидел правильно, а все остальные неправы. И нужно вот прийти к такому вот выводу, что здесь нарисована собака, а не верблюд.
А вы, как художник, готовы отвечать на вопросы тех, кто придет на выставку?
Я думаю, что чисто физически невозможно, невозможно будет это сделать на вернисаже, поэтому мы организовываем еще и медисаж, где можно будет более подробно поговорить, более обстоятельно о картинах, о том, что это такое, для чего это, с чем это едят, и так далее.
Кого вы ожидаете увидеть среди тех, кто задает вопросы? Потому что у нас есть люди разные, да, вот, но все равно есть какая-то картинка, представление о том, кто придет спросить.
Я думаю, это будут люди.
Самые разные, с разными интересами.
Ну, факт тот, что это будут совершенно точно люди, я надеюсь на это.
А детей приводить на выставку можно?
Ну, наверное, можно и нужно, если у родителей, например, никаких комплексов там, по поводу некоторых нюансов в картинах, то, конечно, можно. Да. Я бы советовал, может быть, сделать небольшое обозначение там, плюс 15, плюс 16, плюс 18, чтобы не было никаких вопросов.
То есть эта выставка, она все-таки подразумевает определенную возрастную градацию для того, чтобы человек мог уже...
Для меня, например, нет, но люди же все разные. Все по-разному относятся к сексу, например, и к изображению каких-то эротических моментов. Поэтому для кого-то это табу, для кого-то нет. Для кого-то это удар по голове, кто-то скажет, блин, как здорово.
Кто-то Венеру Милосскую прикроет тряпочкой, а кто-то спокойно отнесется к этому. Понимаю. И еще вот вопрос по тому... Как вы для себя вот этот этап оцениваете? Вообще ваши выставки? Я знаю, что у вас отношение к выставкам такое разное, да? Вы не всегда считаете это продуктивным и интересным. А какие ожидания обычно бывают у художников от выставок?
На самом деле ожиданий никаких у меня уже давно нет. У меня иллюзии развеялись после там, 7-й или после 10-й выставки. Но здесь совершенно другой момент, который мне самому очень интересен. Что я ожидаю? Скорее всего, ничего не ожидаю. Но то, что мне это интересно сделать именно сейчас, именно здесь, это совершенно точно. Ожиданий как таковых нет. Я просто хочу сделать что-то интересное, в первую очередь, конечно, для себя. Если мне это самому понравится, я смогу совершенно точно, спокойно пойти домой спать, лечь, быть довольным.
Получается, что из художника, который что-то ждет, вы уже давно перешли в ту стадию, когда художник рассматривает, как он что-то делает, да, с окружающим миром. То есть вы оперируете, вы мир изменяете.
Ну, художники, не знаю. Мне кажется, художники мир не изменяют. Они, ну, это такая же часть этого мира. И как они могут изменять, как может изменять мир дерево? Сделать его более красивее, выделять кислород? Ну, может быть. Не знаю.
Ну, в начале передачи мы говорили о том, что есть некие такие вавилонские башни, да? То есть это способ сделать так, чтобы языки были разобщены. А художники, они как раз прописывают вот эти самые знаки, которые потом разобщают, нет?
Ну, самое интересное, что я просто недавно, как раз мы собирались втроем с художниками, там Вася Слонов и Олег Пономарев, и у нас есть определенные проекты, вот как раз мы разговаривали. Мы примерно все одного возраста. И самое удивительное, что Олег говорит, вот ровно то, чего я ушел лет 20 назад, когда понял, что язык искусства, он может быть универсальный, конечно, но он как раз разобщает. Он говорит, искусство – это классная такая штука, оно объединяет людей, оно всем понятно. Я, естественно, возразил, потому что, ну, сколько я смотрю на зрителя, сколько зритель пытается со мной разговаривать, и каждый говорит в одной и той же картине совершенно разное. То есть все видят совершенно разное. И как оно может объединять, например, я не представляю.
Ну, может быть, имеется в виду вообще сам посыл, что человек идет на выставку, чтобы приобщиться, попробовать понять, как кто-то думает.
Например, вот, когда вы идете, например, на выставку, чтобы понять, кто что думает, вам же интересно получить собственное впечатление, собственное мнение. Я считаю, что люди все эгоисты, и никто не будет прислушиваться к мнению соседа, что он там увидел там, или что он слышал.
А как вы думаете, зачем мы вас расспрашиваем о том, что вы видите? Потому что вы являетесь своего рода призмой, которая создает впечатление. И мы от вас зависим. И когда мы попадем на выставку, мы будем эти впечатления пробовать понять.
Я не знаю, зачем вы меня расспрашиваете. Я потому что иногда... вот мне интересно разговаривать со зрителем, потому что... зритель бывает намного интереснее, чем сам художник, потому что элементарно более начитан, более образован, и мне могут рассказать столько интересного о моей картине, о котором, чего я сам, в принципе, не мог даже предположить и не знал. То есть открывает мне самому некие грани, которые я, например, в силу своей там зашоренности определенной не вижу. И это, наоборот, классно.
И получается, что та энергия, которую включает картина, да, она может принести какую-то новую волну вам, как художнику.
Нет, энергия какая есть, такая она есть. Просто прочтение, так скажем, сюжета, хотя там сюжета особенного нет, прочтение увиденного бывает совершенно разное. И вот как раз и зритель обогащает этот мир. Количество зрителей с разным мнением, с разным восприятием как раз обогащает мир, а не сам художник. То есть я просто даю небольшой толчок, чтобы люди увидели каждое свое, чтобы в них что-то пробудилось, может быть.
А у вас это встречный механизм желания создавать следующее создает? То есть бывает такое, что после выставки вот эта обратная отдача, она как раз включает дальнейшую работу, творчество?
Нет, такого не бывает, потому что творчество, оно, в принципе, не прекращается, это как образ жизни, да, пока художник живет, он творит, и ни выставка, ни люди никакого влияния абсолютно на меня не оказывают.
Откуда берется вот этот механизм, который заставляет вас что-то создавать? Когда вы хотите создать картину, вы ее видите заранее, вы ее создаете в процессе?
Как все художники, наверное, скажут, да, я сначала вижу эту картинку там себе в голове, и моя простая задача как профессионала эту картинку воспроизвести.
Поэтому это реализм?
Да, это реализм, конечно. Ну, не только поэтому.
А как долго может картинка жить до того, картина жить до того, как она произошла на холсте?
Расшифруйте.
Когда у вас возник образ, который вы хотите воплотить в картине, сколько времени может пройти, или это всегда сразу момент, когда картина сразу требует воплощения?
Это нужно делать сразу. Это нужно делать сразу, пока ты ее чувствуешь, чувствуешь эту энергию, нужно ее сразу делать. Потому что ну, проходит какое-то время, там может наступить зима, осень, может все измениться, может там быть полнолуние, могут листья с дерева облететь. То есть может измениться все. Энергетика может уйти. Нужно брать сразу и делать, как только она пришла.
Вы переписываете картину, если вы понимаете, что поменялось восприятие?
Я не переписываю никогда. Я ее, так скажем, не оставляю незаконченной. То есть я ее делаю до того момента, пока я ее не сделаю такой, какая она должна быть.
А есть картины, которые меняются со временем?
Такого нет. Более того, у меня был такой смешной случай, когда я стал наводить ревизию и смотреть картины там, 90-х годов. Ну и смотрю, да, они какие-то такие детские, практически наивные. Думаю, ну, наверное, нужно попробовать. Да. Попробовать немножко исправить их, сделать более профессиональными, более качественными, так как я сейчас умею делать. И пару картинок я попробовал переписать, и потом понял, что это совершенно ненужное и бесполезное занятие, потому что то, что было сделано тогда, оно должно таким оставаться. Вот сделано тогда с таким умением, какое было. Исправлять, подделывать под себя вот сегодняшнего, ну, ненужное, это совершенно бесполезное занятие, ненужное.
Я знаю, что вы еще сравнительно недавно стали заниматься новым таким видом работы, что вы иногда учите других, да? То есть вас попросили, и вы стали работать вот в этом направлении. А вот эта работа с другими людьми, когда вы объясняете, как работать с краской, это очень трудно.
Я бы не называл это обучение. Более того, я сразу сказал, что я не учитель, и научить я ничему в принципе не могу, потому что я сам до сих пор учусь. Единственное, что я могу сделать, помочь вам изобразить то, что вы хотите сделать. Если вы ничего не хотите сделать, я помочь вам ничем не смогу. Да, я могу подсказать, как правильно работать с красками или с теми или иными материалами, когда можно остановиться, когда есть смысл продолжить дальше и закончить какую-то вещь. Но научить творчеству невозможно. Можно научить каким-то профессиональным навыкам, но для этого есть специальное учебное заведение, где нужно учиться несколько лет. Здесь формат маленько другой.
Вот это соотношение процесса обучения и процесса творчества в голове у художника. Вы учились на художника, я знаю, что у вас образование то, которое соответствует. Да? Есть люди, которые приходят, например, из другой какой-то сферы и вот просто чувствуют потребность. Как у вас вот это создавалось? Насколько вообще обучение важно для художника и каким оно может быть в идеальном варианте?
Не знаю, многие говорят, конечно, что для того, чтобы стать художником, не обязательно учиться. В какой-то степени они, конечно, правы, но профессиональные навыки, как ни крути, они нужны. Да, они, конечно, даже если ты не учишься в каких-то учебных заведениях, конечно, эти профессиональные навыки, если ты упорный, ты все-таки приобретешь. хочешь, если ты этого хочешь. Но учебные заведения все-таки дают их достаточно систематически, направленно, и это, конечно, очень полезно, я считаю, для художника. Ты потом можешь быть кем угодно, там, абстракционистом, не знаю, там, пейзажистом, еще кем-нибудь, но именно профессиональные навыки и, так скажем, прививание вот этого ежедневного труда, ежедневной работы, мне кажется, вот это очень важно в учебных заведениях.
Когда мы говорим про искусство и про Англию как места, куда люди приходят для того, чтобы вот увидеть художника, есть у вас какие-то запросы в адрес этого места, помимо того, что они дают пространство? Что бы вы хотели видеть вот в этом режиме? То есть это люди, которые приходят. Что должно происходить?
Для меня очень важно, чтобы это было комфортно в первую очередь, для меня. Чтобы я видел эту экспозицию там, вот ровно так же, как картинки, чтобы я видел эту экспозицию там у себя в голове, чтобы я знал, как это будет воздействовать на меня, ну и, соответственно, наверное, и на других зрителей. Может быть, да, я не попаду в десятку, но в первую очередь, конечно, это выставка для меня. Хотя эти картины, конечно, видел все, понятно, и мне как бы неинтересно смотреть их со стороны, но это определенный опыт воздействия на пространство, потому что художник, хочешь или нет, он в какой-то степени все равно шаман. Это работа именно с энергиями. И это такой опыт, который он нужен. Это помимо того, что ты просто красишь картинки, это такой опыт воздействия на пространство, он нужен для художника.
Будет ли что-то изменяемое в процессе, в самой экспозиции? Что будет? Будет ли что-то помимо картин? Будет ли представленное видео? Вы про это уже думали?
Я не знаю, но смысл, например, представлять какое-то видео, видеокартинах имеется в виду?
Да.
Какой смысл представлять видеокартинах, если есть живые картины? Я считаю, это бессмысленно совершенно.
Получается, что у нас сейчас, 30 числа, будет выставка, которая создаст вот это пространство, и это пространство просуществует в течение месяца.
Да.
Когда вы себе планируете посещение вот этого пространства, вас к нам когда можно будет застать? Чтобы встретиться, может быть, еще.
Я так понимаю, что на вернисаже меня это совершенно точно можно будет застать. И на медисаже, скорее всего, да.
Спасибо. И еще вот такой вопрос, который связан с воздействием цвета. Я знаю, что по цветовому воздействию картины, скажем так, вот это вот восприятие художника, да, картины, бывает достаточно сложным, когда мы говорили с художниками о ваших работах. Мне сказали, что у вас совершенно особая работа техническая с цветом. Вот о чем шла речь? Потому что я, как не специалист, не очень понимаю.
Ну, скорее всего, это не то, чтобы техническая какая-то работа с цветом. Скорее всего, имелось в виду культура холста. Но есть такое понятие, как культура холста, когда вот именно профессионал, да, может понять, почему это сделано так, почему это сделано не так, почему здесь нет того или другого, или пятого, почему-то сделано очень просто, почему здесь мастихинно, почему здесь пастозно, почему здесь лессировка и так далее. И насколько органично все это сочетается в одной вещи, скорее всего, об этом идет речь.
Это опять-таки мы возвращаемся туда, где для того, чтобы увидеть какую-то добавочную ценность вот этой вот картины как арт-объекта, человеку нужно получать информацию и образование. А кто человека может в данном случае, вот вы как художник, как видите, где человек может почерпать эту информацию, если он не идет учиться специально на художника?
Ходить, наверное, по музеям, стараться иметь рядом какого-то друга, который будет, так скажем, более образован, который будет рассказывать и показывать, почему вот эта вещь хороша, почему вот эта вещь маленькая не дотягивает, почему здесь сделано так, здесь эдак. Ну, скорее всего, так. И ходить, смотреть.
Искусствовед может выступить в качестве такого друга?
Я не знаю даже. Искусствоведы тоже разные бывают.
Понимаю. Андрей, спасибо огромное за беседу. И я хотела бы еще раз уточнить про выставку. Выставка с графическим названием у нас открывается 30 августа. Точное время открытия выставки. Во сколько нам быть?
Поправлю. Выставка с символичным названием. Выставка будет с 30 августа по 30 сентября. Но я всех жду на вернисаж 30 в 7:30.
В 19:30 30 числа, да. И адрес, где находится галерея «Гуд живописи».
С очень таким интересным названием. Улица Живописная, 1. Это микрорайон Удачный.
Микрорайон Удачный, Живописная, 1, галерея «Гуд живописи». В 19:30 30 августа открытие выставки Андрея Исаенкова. Андрей, спасибо.
Спасибо.
До свидания.